«Славный сегодня день», — сказал Дмитрий Петрович.
«До чрезвычайности», — согласился 40 мучников и почтительно кашлянул в руку. «Как это вы, Дмитрий Петрович, изволили надумать сюда приехать?» — спросил он вкрадчивым голосом, видимо, желая завязать разговор.
Дмитрий Петрович ничего не ответил. 40 мучеников глубоко вздохнул и проговорил тихо, не глядя на нас.
«Страдаю единственно через причину, за которую должен дать ответ всемогущему Богу. Оно, конечно, человек я потерянный и неспособный, но верьте совесть, без куска хлеба и хуже собаки. Простите, Дмитрий Петрович».
Силин не слушал и, подперев голову руками, о чем-то думал. Церковь стояла на краю улицы, на высоком берегу, и нам сквозь решетку ограды были видны река, заливные луга по ту сторону и яркий багровый огонь от костра, около которого двигались черные люди и лошади. А дальше за костром еще огоньки, это деревушка, там пели песню. На реке и кое-где на лугу поднимался туман. Высокие, узкие клочья тумана, густые и белые, как молоко, бродили над рекой, заслоняя отражение звезд и цепляясь за ивы. Они каждую минуту меняли свой вид, и казалось, что одни обнимались, другие кланялись, третьи поднимали к небу свои руки с широкими поповскими рукавами, как будто молились. Вероятно, они навели Дмитрия Петровича на мысль о привидениях и покойниках. Потому что он обернулся ко мне лицом и спросил, грустно улыбаясь: «Скажите мне, дорогой мой, почему это, когда мы хотим рассказать что-нибудь страшное, таинственное, фантастическое, то черпаем материал не из жизни, а непременно из мира привидений и загробных теней?»
«Страшно то, что непонятно».
«А разве жизнь вам понятна? Скажите, разве жизнь вы понимаете больше, чем загробный мир?»
Дмитрий Петрович подсел ко мне совсем близко, так что я чувствовал на своей щеке его дыхание. В вечерних сумерках его бледное худощавое лицо казалось еще бледнее, а темная борода чернее сажи. Глаза у него были грустные, искренние и немножко испуганные, как будто он собирался рассказать мне что-то страшное. Он смотрел мне в глаза и продолжал своим по обыкновению умоляющим голосом:
«Наша жизнь и загробный мир одинаково непонятны и страшны. Кто боится привидений, тот должен бояться и меня, и этих огней, и неба, так как все это, если вдуматься хорошенько, непостижимо и фантастично, не менее, чем выход с того света. А? Принц Гамлет не убивал себя, потому что боялся тех видений, которые, быть может, посетили бы его смертный сон. Вот этот его знаменитый монолог мне нравится. Но, откровенно говоря, он никогда не трогал меня за душу. Признаюсь вам, как другу, я иногда в тоскливые минуты рисовал себе свой смертный час. Моя фантазия изобретала тысячи самых мрачных видений, и мне удавалось доводить себя до мучительной экзальтации, до кошмара. И это, уверяю вас, мне не казалось страшнее действительности. Что и говорить, страшный видение. Но страшна и жизнь. Я, голубчик, не понимаю и боюсь жизнь.
Не знаю, быть может, я больной, свихнувшийся человек. Нормальному, здоровому человеку кажется, что он понимает все, что видит и слышит. А вот я утерял это, кажется. И изо дня в день отравляю себя страхом. Есть болезнь, боязнь пространства. Так вот и я болен боязнью жизни. Когда я лежу на траве и долго смотрю на козявку, которая родилась только вчера и ничего не понимает, то мне кажется, что ее жизнь состоит из сплошного ужаса. И в ней я вижу самого себя.
«Ну, что же, собственно, вам страшно?» — спросил я.
«А мне все страшно. Я человек от природы неглубокий и мало интересуюсь такими вопросами, как загробный мир, судьба человечества, и вообще редко уношусь ввысь поднебесную. Мне страшна главным образом обыденщина, от которой никто из нас не может спрятаться. Я не способен различать, что в моих поступках правда и что ложь, и они тревожат меня. Я сознаю, что условия жизни и воспитания заключили меня в тесный круг лжи, что вся моя жизнь есть не что иное, как ежедневная забота о том, чтобы обманывать себя и людей и не замечать этого. И мне страшно от мысли, что я до самой смерти не выберусь из этой лжи. Сегодня я делаю что-нибудь, а завтра уж не понимаю, зачем я это сделал. Поступил в Петербурге на службу и испугался. Приехал сюда, чтобы заняться сельским хозяйством, и тоже испугался. Я вижу, что мы мало знаем. И поэтому каждый день ошибаемся, бываем несправедливы, клевещем, заедаем чужой век, расходуем все свои силы на вздор, который нам не нужен и мешает нам жить. И это мне страшно, потому что я не понимаю, для чего и кому все это нужно. Я, голубчик, не понимаю людей и боюсь их. Мне страшно смотреть на мужиков, и я не знаю, для каких таких высших целей они страдают и для чего они живут. Если жизнь есть наслаждение, то они лишние, ненужные люди. А если цель и смысл жизни в нужде, непроходимом, безнадежном невежестве, то мне непонятно, кому и для чего нужна эта инквизиция. Никого и ничего я не понимаю. Ну вот, «Извольте-ка вы понять вот этого субъекта», — сказал Дмитрий Петрович, указывая на 40 мучеников. «Вдумайтесь!» Заметив, что оба мы посмотрели на него, 40 мучеников почтительно кашлянул в кулак и сказал:
«У хороших господ я завсегда был верным слугой, но главная причина — спиртные напитки. Ежели бы мне теперь уважили несчастному человеку и дали место, то я бы образ поцеловал. Слово мое твердо».
Церковный сторож прошел мимо и с недоумением посмотрел на нас и стал дергать за веревку. Колокол медленно и протяжно, резко нарушая тишину вечера, пробил 10. «Ой, однако уж 10 часов, — сказал Дмитрий Петрович, — пора бы уж нам ехать».
«Да, голубчик мой, — вздохнул он, — если бы вы знали, как я боюсь своих обыденных житейских мыслей, в которых, кажется, не должно быть ничего страшного. Чтобы не думать, я развлекаю себя работой и стараюсь утомиться, чтобы крепко спать ночью, дети, жена. У других это обыкновенно, но у меня как это тяжело, голубчик».